Феномен похищений содержит много мифов, и проблема здесь в том, что деятельность пришельцев по своей природе и замыслу намеренно не позволяет нам иметь конкретных и твердых доказательств. Это не случайность, таков их план. Третью, заключительную часть истории Стива Бушей мы хотим предварить небольшим прологом, а именно выдержкой из сессии регрессивного гипноза Бетти Хилл. Бетти и Барни Хилл – американская пара, похищенная инопланетянами в сельской местности Нью-Гэмпшира в ночь с 19 на 20 сентября 1961 года. Это был первый, ставший широко известным, случай похищения людей в Соединенных Штатах. Я сказала: «Это мое доказательство. Если вы заберете у меня эту книгу, я никак не смогу доказать, что такое случилось со мной». А он сказал: «В этом-то вся суть. Они не хотят, чтобы ты знала, что это произошло». И вдруг в холле возник шум, и вошли еще какие-то существа. И с ними был тот, кто проводил осмотр. Они были несколько возбуждены. Я спросила лидера, что происходит. Что-то случилось с Барни? Что такое? Это имеет отношение к Барни? Тот, кто проводил осмотр, заставил меня открыть рот и начал проверять зубы и тянуть их. Я спросила его, что он пытается сделать. А что они делали? Они тянули, пытались вытащить мои зубы. И тот, кто нас осматривал, сказал, и при этом он был очень взволнован, и он сказал, что они не могут понять. Они вытащили зубы у Барни, а мои они вытащить не могут. Я рассмеялась и сказала, что у Барни были зубные протезы, а у меня нет. Вот почему они не могут их вытащить. А потом они спросили меня, а что такое зубные протезы? Ну, точно, как у Стива Бушей. Это существо, он подошел ко мне, и я спросил его, «Можно я оставлю трусы?» А он сказал, «А что такое трусы?» Я думал, что бы это ни было, мы сойдем с этой штуки и поднимемся по ступенькам. Но нет, вся наша группа наклонилась под углом, и мы все вместе вплыли в корабль над ступенями. И в то время, как мы поднимались, я не смог побороть искушение коснуться корпуса корабля. Я хотел почувствовать, что он из себя представляет. И я слегка дотронулся безымянным пальцем правой руки до его поверхности, казавшейся металлической. Она оказалась теплой и была похожа на алюминий или какой-то металл. После этого, недели две спустя, у меня появилась огромная бородавка на безымянном пальце, в том месте, которым я коснулся корабля. И у меня ушло несколько недель, прежде чем я полностью избавился от нее. Ну так вот, когда мы вплывали в корабль, наш ударник впереди меня, а он был довольно высоким парнем, сантиметров на 15 выше меня, он ударился головой о верхнюю часть входа и тут же схватился за голову. Лидер впереди нашей группы обернулся и спросил, «Ты в порядке?» Тот ответил, «Да, все нормально». Как только мы оказались внутри, они развели нас в разные стороны, и с каждым из нас занимался один из этих существ. Со мной был тот, кто выполнял роль их лидера. Он сказал, «Мы хотим провести ряд тестов. Нам нужно, чтобы вы разделись. Вы можете сложить одежду вон там, на полу. Вы сможете видеть ее, но нам нужно, чтобы вы ее сняли для проведения тестов». Мы сидели на скамье, и я обратил внимание, что автостопщик рядом со мной снял джинсы и оказался в длинных семейных трусах. Это существо, он подошел ко мне, и я спросил его, «Можно я оставлю трусы?» А он сказал, «А что такое трусы?» Я потянул за резинку, чтобы показать ему, что это, и он сказал, «Да, можно оставить». Я последовал за ним, и он привел меня в ту часть корабля, где была изогнутая столешница, повторявшая изгиб корпуса корабля. Он усадил меня на эту стойку. «Подожди здесь», — сказал он, и отошел поговорить с напарником. А это другое существо было возле металлического стола, на котором он развернул что-то вроде полотенца с инструментами на нем, похожими на хирургические или зубоврачебные инструменты, за исключением одного. Этот прибор был прямоугольным и был похож на телефонную трубку. Я наблюдал за их действиями и разговором и думал про себя. Я должен что-то взять с собой, с этого корабля, а то мне никто не поверит. Я оглядывался вокруг в поисках чего-то, что можно взять с собой, а затем осознал, что ты ничего не можешь спрятать от них, они читают твои мысли. Затем он подвез ко мне каталку и сказал, «Перелазь сюда». Я пересел на каталку, и он подкатил меня к этому столу с инструментами. Он взял этот прямоугольный прибор, который привлек мое внимание, и сказал, «Я покажу, как это работает». Он держал его над своей рукой. На нем было что-то вроде лабораторного халата. И когда он направил эту штуку себе на руку, я мог видеть сквозь халат и сквозь его руку. Я видел его кости, его скелетное строение. Он сказал, «Теперь я хочу попробовать это на тебе». Моими первыми словами было, «А это не больно?» Он сказал, «Нет, но ты можешь чувствовать легкое покалывание». «Вытяни руку», — сказал он. Я протянул руку, и он посветил на нее прибором. Свет был зеленым, и в тех местах на руке, куда был направлен свет, я мог видеть не только кости, но и мускулы, и вены с артериями. Я даже мог видеть пульсирующее сердцебиение в кровеносных сосудах. Меня это поразило, я и не знал о существовании такого. Затем он сказал, «Теперь мы хотим осмотреть твой желудок. Ложись на спину, на эту каталку». Или что это было? Сейчас я подбираю нужные слова. Возможно, он по-другому назвал это.
So I laid back on the thing, and
Я лег на эту штуку, а надо мной на потолке была лампа, выглядевшая как концентрические круги или как некая спираль. Ее свет был белый, и она начала вращаться. И в то время, как я смотрел на нее, я начал чувствовать сильную усталость и сказал: «Я не хочу смотреть на нее». А он возразил: «Нет, мне нужно, чтобы ты смотрел на нее. Смотри прямо в центр». Я начал снова смотреть на вращение света и потерял сознание. Когда же я очнулся, полагаю, они провели надо мной какие-то процедуры, изучая мой желудок с помощью этого прибора. Не знаю точно, что они сделали, но он сказал: «Мы закончили. Можешь возвращаться к своим друзьям и одеваться». Со мной была сумка с флейтами. Я взял ее с собой. Я всегда носил мои музыкальные инструменты с собой. Не хотел оставлять их в фургоне. Сумка была сверху моей одежды. Я поднял ее и оделся. Остальные тоже одевались. Лидер подошел к нам с тем существом, который разворачивал медицинские инструменты, а теперь они их свернули обратно. И он сказал: «У нас есть несколько минут, если вы хотите задать нам какие-то вопросы». И я начал думать, о чем я могу их спросить. Один из парней спросил: «Ребята, а вы откуда?» Они сказали: «Ты знаешь расположение звезд?» Он ответил: «Вообще-то нет». А одна стена там была как карта звездного неба. И он сказал: «Тогда для тебя не будет большой разницы, но мы вот из этого сектора». И лично я полагаю, он указывал на созвездие Ориона, место в районе пояса Ориона.
Orion, like near the the belt of Orion, you know, in the constellation. But anyway, then.
Другой парень спросил: «А тут недалеко есть ваши базы?» И они сказали: «Да, и одна из них прямо здесь». И он указал в иллюминаторе на озеро Онтарио. Когда подошла моя очередь задать вопрос, я думал: такие вопросы им, наверное, задают все время. Я спрошу что-нибудь другое, что-нибудь более серьезное. И я спросил: «Какая религия на Земле истинная?» Этот вопрос, похоже, поверг его в шок. Он спросил: «А почему ты задаешь такой вопрос?» А я сказал: «Ну, очевидно, что вы технологически намного более развиты, чем мы, и, возможно, вы также опережаете нас в общественном развитии и развитии духовном. Так что, если кто-то знает, какая религия на Земле истинная, то это должно быть вы». Он оглянулся на других инопланетян и снова повернулся ко мне и сказал: «На Земле нет истинной религии». И это конец вопросов и ответов. Но я не сдавался. «Подождите, вы не можете оставить меня вот так на полпути. Что вы имеете в виду, что на Земле нет истинной религии?» Но он ответил: «Мы не можем больше отвечать на какие-либо вопросы. Я и так уже сказал больше, чем должен был бы». Ну и как только мы оделись, они направили нас к выходу из корабля. Парни передо мной сошли первыми, и я уже был готов последовать за ними. Но лидер положил руку мне на плечо и сказал: «Подожди минутку, я хочу еще немного поговорить с тобой». И в этот момент я опять отключился. Я не знаю, что произошло, но я потерял сознание. А когда очнулся, я был уже вне корабля и стоял на асфальте. Дверь все еще была открыта, и я видел свет внутри корабля. Он стоял в дверном проеме, и я видел его силуэт. Он что-то говорил мне телепатически. И помню, это было что-то, что я очень хотел запомнить. Но было чувство, как когда ты видишь какой-то хороший сон, и ты стараешься его запомнить, но как только просыпаешься, это воспоминание уплывает из твоего сознания, и ты никак не можешь вспомнить, что говорилось. Последние запомнившиеся мне слова были: «И ты окажешь большую помощь своим друзьям и семье в это время». То есть это было некое время в будущем, о котором он говорил мне. Я чувствовал, как будто он дал мне какое-то задание, но не знал, что именно это было. Но опять же, чувствовал, что вспомню, когда настанет нужное время. Я оказался настолько захвачен эмоциями от того, что он говорил мне, и почувствовал, что мое лицо чешется. Я начал царапать лицо. Была зима, было очень холодно, и я заметил, что мое лицо мокрое. Я сказал себе, я почему-то плакал, но что заставило меня расплакаться? Когда я оглянулся на него, я почувствовал волну любви, какой никогда в своей жизни прежде ни от кого не испытывал. Мощную волну любви. Это было настоящим шоком. И затем он сошел вниз и подошел, или подплыл ко мне. На парковку, и он сказал, «Разве ты не хотел что-то показать мне?» Но я все еще силился вспомнить, что же он только что говорил мне. И я спросил, «Что-что?» Он опять, «Ты хотел мне что-то показать?» И до меня дошло, что это были мои флейты, которые я принес с собой на корабль. У меня мелькала мысль, что если будет случай показать их, я сделаю это. Должно быть, он слышал мои мысли. Я открыл сумку и вытащил флейты, и показал, как они работают. Они разбирались на части, на несколько секций. Я собрал одну из них, тенор. Она немного больше, чем вот эта, и сыграл немного для него. А потом передал ему. Он взял флейту, осмотрел ее и сделал что-то очень странное. Я думал, он поднесет ее ко рту и попробует играть. Но вместо этого он поднес ее к ноздрям и подул в нее, и даже извлек пару звуков. Я подумал, это странно. Почему он так сделал? И лишь годы спустя, когда расследовалось мое дело, я прочитал один отчет о вскрытии инопланетянина, одного из серых существ, отчет, составленный Леонардом Стрингфилдом. В нем говорилось, что при вскрытии обнаружилось, их рот просто наподобие кармана, а пищеварительная система полностью отсутствует. Но у них есть орган, выполняющий функции легких, сердца и печени. То есть они могут дышать только через нос. Это объясняло, почему он поднес флейту к носу, пытаясь играть на ней. Через рот они не могут выдыхать воздух. И на этом, в принципе, та наша встреча с ними закончилась. Он спросил, «Хочу ли я, чтобы он проводил меня до машины?» Я ответил, «Нет, все в порядке, я дойду». И я спросил, «Встретимся ли мы еще?» И он сказал, «О да, ты еще увидишь нас». Я попрощался и пошел к фургону. Задние двери были открыты. Я заглянул вовнутрь. Все, кто сидели в фургоне, выглядели как манекены, как будто все были в состоянии приостановленной анимации. И как только я влез в фургон, они ожили. И ударник сказал, «Мы тут поговорили об этом и решили, что никто из нас не скажет ни слова о случившемся. Мы хотим, чтобы ты тоже согласился на это». Но я сказал, «Нет, люди должны знать об этом. Не буду я соглашаться на такое». Он ответил, «Что же, если ты расскажешь кому-нибудь, мы будем все отрицать, и ты будешь выглядеть дураком». Мы рады, что Стив с самого начала был готов к раскрытию. Очевидно, у звездных семян такое в крови. В своей книге он описывает то, что называют памятью до рождения. Я стоял рядом с серым существом. У него были знакомые большие черные глаза и крупная голова. Он был одет в форму серебристого цвета и имел какой-то титул. Что-то вроде привратника. Он отвечал за тех, кто уходил и приходил с земли. Я хорошо знал и уважал его. Его звали Ригель, и он был откуда-то из созвездия Ориона. Стоя рядом с ним и глядя с этого высокого места, я мог видеть Землю, висящую в космосе, подобно большому пляжному мячу. И меня охватил страх, когда я смотрел на нее. Ригель мягко сказал, «Ты должен идти туда». Я запротестовал. «Я не хочу туда идти». «Ты должен идти. Это уже решено советом. И это твое время», — повторил он. «Это наше время, и наша миссия выполнима».